Максим Козлов, «Береговое лежбище Альбатроса». Глава 1. Остров лежал в океане, как белая кость. Скалы поднимались из воды отвесно, и волны разбивались о них с монотонным гулом, который не смолкал никогда. Когда катер подошел ближе, стали видны птицы. Их были тысячи. Они покрывали скалы сплошным белым ковром, и воздух над островом дрожал от их крыльев. Михаил стоял на носу катера, держась за леер. Брызги летели ему в лицо, но он не отворачивался. Ему было 42, и он ждал этого момента 3 года, с тех пор, как впервые прочитал отчет норвежской экспедиции, которая обнаружила здесь крупнейшее лежбище северных альбатросов за пределами Антарктики. В отчете было всего 3 страницы и 4 фотографии плохого качества, но Михаил перечитывал его десятки раз. «Красиво», — сказал кто-то за спиной. Михаил обернулся. Это был Волков, орнитолог из Москвы, молодой парень с вечно красными от недосыпа глазами. Михаил взял его в экспедицию по рекомендации, хотя видел его всего 2 раза. У Волкова была репутация человека, который может работать по 18 часов и не жаловаться. Для этого острова это было главное требование. «Птичий город», — сказал Михаил. «Они живут здесь круглый год. Не улетают на зиму». «Я читал», — кивнул Волков. «Странно для альбатросов. Здесь теплое течение. И рыбы много. Им незачем улетать». Катер заглушил двигатель. Стало слышно птиц, резкие гортанные крики, хлопанье крыльев, шум, похожий на шум далекого водопада. Запах ударил в нос, гуана, рыба, соль, что-то кислое, почти невыносимое. Михаил вдохнул глубже. Он знал этот запах. Он пах работой. Они выгружались 2 часа. 6 человек команды, плюс оборудование, ящики с камерами, датчиками, консервами, спальные мешки, генератор, топливо, 2 надувные лодки, бинокли, штативы. Капитан катера, молчаливый исландец с лицом, изрезанным ветром, смотрел на все это с плохо скрываемым неодобрением. 3 месяца, сказал он Михаилу. Я вернусь через 3 месяца. Если погода позволит. Если нет, через 4. Мы знаем. Воды здесь плохие. Очень плохие. Если что-то случится, помощи не будет. Ближайшая станция, на Фарерах, 600 миль. «Мы знаем», — повторил Михаил. Исландец плюнул в воду и отвернулся. Через 30 минут катер уже был точкой на горизонте, а потом исчез совсем. Они остались одни. Остров назывался Эйдисхольм. На картах он обозначался крошечной точкой, которую легко было пропустить. Никто не жил здесь, кажется, никогда. Ни стоянок древних людей, ни остатков хижин, ни могил. Только птицы. И скалы. И море, которое ревело день и ночь, не умолкая. Первую неделю они обустраивали лагерь. Место выбрали на восточном склоне, где скала делала небольшую террасу, защищенную от ветра. Поставили 2 палатки, одну для жилья, вторую для оборудования. Протянули тросы, чтобы держаться в шторм. Сложили камнями очаг. Все это делалось молча, сосредоточенно, каждый знал свою работу. Михаил наблюдал за птицами. Он делал это каждый свободный час, сидя на краю скалы с биноклем и блокнотом. Альбатросы жили своей жизнью, не обращая на людей внимания. Они строили гнезда из травы и перьев, откладывали яйца, сидели на них попеременно, самец и самка сменяли друг друга каждые несколько часов. Птенцы вылуплялись пушистыми серыми комками и начинали требовать еду почти сразу. «Как часы», — сказал Волков на 8-й день. «Все по расписанию. Удивительно синхронизированная колония». Михаил кивнул. Он уже заметил это. Все пары в колонии делали одно и то же в одно и то же время. Кладка яиц заняла 3 дня. Вылупление — 4. Сейчас сотни птенцов были примерно одного возраста, и родители кормили их отрыгнутой рыбой с одинаковыми интервалами. «У них есть социальные связи?» — спросил Волков. «Есть. Соседние гнезда. Пары узнают друг друга. Иногда помогают отгонять хищников, хотя хищников здесь нет. Вообще нет. Крыс нет. Кошек нет. Поморники есть, но они редко нападают на альбатросов, слишком крупные. «Рай», — усмехнулся Волков. Михаил промолчал. Он не верил в рай. Он верил в наблюдения и записи в блокноте. К концу второй недели они наладили систему. Каждое утро Михаил обходил колонию по периметру, считал птиц, отмечал изменения. Волков работал с камерами. Они расставили 8 автоматических камер в разных точках лежбища, которые снимали круглые сутки. Остальные члены экспедиции занимались пробами. Гуана для анализа почвы, вода из ручья, образцы яичной скорлупы. Вечерами они сидели у очага. Говорили мало. Михаил вообще не любил разговоров, а после целого дня среди птичьего гвалта тишина казалась почти физическим облегчением. Волков иногда рассказывал о прошлых экспедициях, но быстро замолкал, наткнувшись на молчание Михаила.